Нормально же общались.
Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Здесь я вместе со своими гостями, экспертами из области психотерапии, коучинга, науки, истории, медицины и моими друзьями исследую и ищу ответы на вопросы, которые меня волнуют, чтобы каждый из вас смог лучше понять себя. Для меня важно быть открытой и честной с собой и со своими слушателями. Мне важно не навешивать ярлыки и не давать советы. Мне важно, чтобы мы провели время с пользой, но не скучно. У нашего выпуска есть партнер – сервис «Автотека» от проекта «Авито Авто». Вместе мы придумали интересную рубрику «Люди, изменившие мир автомобильной индустрии». И в середине этого выпуска я расскажу вам интересные факты о Генри Форде. Сегодня у меня в гостях Алия Грик, космический визионер, инноватор, технологический предприниматель, основательница Evolve и Cosmos City. Она входит в топ-30 Forbes и топ-100 людей в мире в области искусственного интеллекта. Привет!
Оля, привет! Рада быть с тобой на подкасте и рада буду сегодня поделиться интересными инсайтами и идеями в области искусственного интеллекта и не только.
Да, спасибо тебе большое, что согласилась стать гостем. Мне безумно интересна тема искусственного интеллекта. Я думаю, как и многим сейчас живущим в 2024 году в 21 веке людям. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще начала заниматься этим искусственным интеллектом? И что это за такая профессия, как космический визионер? Чем ты занимаешься?
У меня всю жизнь, на самом деле, с детства, потому что я родилась в семье астрофизиков, у меня мама астрофизика и генеральный конструктор Пулковской обсерватории была в Советском Союзе. И меня в детстве окружали такая, скажем так, компания с одной стороны из астрофизиков, с другой стороны из писателей-фантастов, и тема космоса, тема путешествий во времени, в пространстве, возможности переноса человеческого сознания, всякие такие футуристические темы, это вот, можно сказать, было красной линией у меня в детстве. То есть у кого был Буратино, а у меня было про это. Путешествия в будущее сквозь время и черные дыры. Поэтому меня с детства, на самом деле, интересовало всегда вот такие несколько топиков. То есть это тема космоса и тема вообще возможностей нашего сознания, возможностей нашего разума. Отвечая на вопрос, кто такой космический визионер, на самом деле на русском языке в переводе это звучит крайне странно, да, потому что визионер как такового слова в русском языке нет, и оно очень странно переводится. А вот в английском как раз-таки visionary – это человек, который предвидит будущее и его создает. То есть не просто да, там что-то там мыслит и философствует, но еще и делает конкретные шаги для его создания. И вот в этом плане там визионером также является там Илон Маск, например, Джефф Безос тоже, там, и другие люди, которые помимо там предвидения, да, как будет развиваться наша планета и мир, еще и делают конкретные проекты и вещи, которые это приближают. И поэтому в моем случае космический визионер – это тот человек, который предвидит, каким образом будет развиваться наш мир с точки зрения космоса, причем в широком смысле этого слова. Я про технологии, про путешествия на другие планеты, про создание городов в космосе. И, соответственно, делает вещи и проекты, которые это приближают. Теперь отвечая на вопрос про искусственный интеллект, вообще, как я к этому пришла. Я, на самом деле, всю жизнь, вот как я уже сказала, интересуюсь темой вообще сознания человека. И для меня сознание – это такое очень широкое понятие, потому что я отдельно еще делаю большой ресерч и исследования в области сознания человека, создания искусственного сознания. Последние там уже почти 15 лет я изучаю с точки зрения нейробиологии, когнитивной психологии, восточной философии, даже там, например, квантовой физики, вообще, что такое сознание, да, и как с помощью изучения сознания можно создать более совершенную технологию для искусственного интеллекта, а точнее искусственное сознание, которое будет более эффективно, более, скажем так, лучше помогать человеку и людям в целом. И, соответственно, на базе этого я как раз-таки начала делать свой проект Evolve и Cosmos Foundation еще уже 6 лет назад, то есть задолго до вот этого хайпа вокруг там чат GPT там, и прочего. И как раз-таки начала, потому что у меня уже набралась достаточно большая база, как можно сделать новую архитектуру для искусственного интеллекта, как, например, искусственное сознание либо роботов обучить эмпатии, пониманию чувств человека. И на базе этого я как раз-таки начала строить свои продукты и развивать этот проект.
Очень интересно, безумно рада, что ты стала моим гостем, и просто поговорить с человеком о той сфере, которая мне, если честно, совершенно не знакома. Правда, я знаю об искусственном интеллекте очень мало. Все мои знания ограничиваются сейчас чатом GPT и, ну, какими-то такими базовыми, знаешь, штуками, которые мы в своей жизни применяем. И мне тут как раз хочется, как такому обывателю, узнать, как это все работает. Как, условно, работает чат GPT? На чем он основан? Ну, то есть, какая у него механика? Кто его обучил? Как он отвечает на наши вопросы? Как он находит ответы? Как это все происходит?
Ну, вот в этом как раз и разница между тем, что вот сейчас, да, происходит в мире искусственного интеллекта и искусственным сознанием, потому что то, что сейчас есть, вот, ну, возьмем, к примеру, чат GPT, да, там, либо, например, там, тот же Midi Journey, который делает картинки, как они обучены. Огромная-огромная такая база, да, по сути, в которую загружена куча-куча-куча разных текстов, информации и прочее, там, либо картинок. И что делает сама модель, да, искусственного интеллекта? Она просто перебирает слова там и прочее и генерирует, вот это ключевое слово, она генерирует информацию. То есть, например, там, если я тебе задаю вопрос некий, да, там, например, Оля, расскажи мне, что ты думаешь там про путешествие на планету Марс, да? Ты будешь как человек создавать этот ответ, ты возьмешь какое-то, не знаю, там, воспоминание своего прошлого, да, там, например, либо там возьмешь там воспоминание из просмотренного фильма и скажешь, ну, там, с моей точки зрения, путешествие на Марс, там, это классно. Либо там, не знаю, для меня это страшная вещь, потому что там я видел научно-фантастический фильм, где там люди все летели на Марс и погибли, да, условно. И ты создаешь этот ответ, то есть, ну, действительно творишь. Что делают сейчас все модели искусственного интеллекта? Они берут информацию, то есть как вот в Google поисковике, то есть на самом деле это сильно не отличается от поисковика, только он более умный. И соединяют, склеивают определенные куски текста, выдавая некий правдоподобный ответ. То есть тебе искусственный интеллект на это может ответить, да, например, чат GPT. Путешествие на Марс, там, типа, займет столько-то времени. Это достаточно дорогостоящая операция. Скажем так, он тебе ответит, как будто бы ты загуглила этот ответ, да, то есть про Марс, путешествие на Марс, и тебе выдали некие куски текста, которые он просто склеивает, выдавая тебе ответ. То есть в этих текстах нет аспекта создания, аспекта творчества и аспекта эмоций. И вот, например, то, чем занимаюсь лично я, да, это я это называю специальное искусственное сознание, не интеллект, потому что интеллект — это как раз-таки, когда ты просто вот генерируешь и клеишь какие-то куски текста и информацию. А сознание как раз-таки, чем отличается от интеллекта, то, что в сознании, во-первых, есть очень большой аспект творчества, это действительно то, что подразумевает вот как человек, да, то, что ты можешь творить, можешь сделать что-то новое, да, и не просто перебрав там и склеив похожий ответ, похожую информацию. И также в сознании есть аспект эмоций и чувств, потому что очень важно, вот, например, в коммуникации людей, вот даже, например, мы сейчас с тобой общаемся в подкасте, у нас много очень чувств, эмоций, размышлений. У тебя какие-то вот возникают сейчас идеи, пока ты меня слушаешь. Вот у чата GPT не возникает никаких идей, если бы он сейчас меня слушал. То есть он бы просто выдавал какие-то шаблонные ответы. Поэтому это, да, безусловно, это очень классная технология, которая вот в каждодневных делах, она помогает, я бы так сказала, повысить эффективность личную, да, потому что, конечно же, она помогает упростить поиск некой информации, склеить какие-то тексты, какие-то похожие ответы, да, там, сделать какие-то типовые очень базовые штуки. Но не стоит ждать от нее, например, что она там напишет какой-нибудь красивейший пост, потому что это будет пост очень искусственный, он будет без души. И наверняка ты видела те тексты, которые пишет искусственный интеллект, и человек, это очень сильно отличается, потому что там нет вот этого аспекта создания и творчества, вот, то, что я считаю очень важным, чтобы мы сделали такую как бы более прогрессивную модель и более прогрессивную технологию. Да, и еще тоже важный момент по поводу искусственного интеллекта и вообще вот похожих технологий. Я считаю, что в ближайшие вот 5-10 лет у нас как раз-таки будет такая ситуация, что вот как сейчас, да, там у каждого человека есть смартфон, с помощью которого он решает какие-то рутинные вещи, например, там, не знаю, заказать доставку, написать кому-то. точно так же вот будет искусственный такой вот помощник, с помощью которого можно будет тоже решать какие-то такие вот рутинные базовые вещи.
Получается, что ты работаешь над развитием сознания именно у искусственного интеллекта?
Не совсем. Я создаю искусственное сознание.
А расскажи подробнее, что это такое, как это работает?
Я делаю изначально другую архитектуру, то есть сейчас есть вот искусственный интеллект, который, скажем так, строится на, если грубо совсем сказать, да, как работают нейроны в коре головного мозга. Это совсем так, если примитивно. На самом деле наше сознание, оно состоит не только из работы нейронов, оно состоит из множества других еще вещей, вот то, что я сказала. Это и понимание эмоций, это и чувства, то есть как работают чувства человека, как работают эмоции. Почему мы тоже используем в своей работе квантовые технологии, квантовую физику, потому что как с точки зрения квантовой физики наши мысли, чувства и эмоции влияют там, на окружающий мир, и как сознание тоже в этом проявляется. Потому что наверняка ты слышал даже такую как простую фразу, что мысли материальны. Вот это в том числе тоже один из аспектов нашего сознания, то, что мы можем материализовывать что-то во внешнем мире. Это базируется как раз-таки, вот, скажем так, на теории из квантовой физики. В своей работе, вот, о чем я уже говорила, я использую и нейробиологию, и нейронауки, и когнитивную психологию, и психологию в целом, которая изучает чувства и эмоции человека, и квантовую физику, и, например, теорию электромагнитного поля. И с помощью этого всего, то есть это я сейчас перечислила, наверное, только одну сотую, да, того, что мы используем для создания как раз-таки новой архитектуры для искусственного сознания. То есть это будет, по сути, та архитектура, которая, с одной стороны, сделает возможность вот как раз-таки построения такой вот, ну, как модели новой. Эта модель, почему она важна и зачем она нужна по сравнению с искусственным интеллектом. То есть сейчас, например, вот ChatGPT, даже почему такая дорогая на него подписка, да, очень много требуется вычислительных мощностей, чтобы ответить на каждый твой вопрос, потому что он генерирует. Он берет, например, вот, и в ответ на твой вопрос, например, там, какие есть виды чашек для чая, он берет и перебирает, по сути, огромные массивы данных. Ты его спросишь там, а что такое кот? Он тебе берет кучу-кучу статей про описание котов и как бы перебирает кучу этой информации, чтобы дать себе ответ. И искусственное сознание, оно позволит создавать ответ. Ты, когда создаешь ответ, например, отвечая мне на вопрос, что такое кот, ты не вспоминаешь все книжки, которые ты когда-либо читала про котов, всех котов, которые ты видела и так далее. Ты просто, у тебя есть уже определенное, ну как, внутренний опыт, сознательный опыт твой в твоей голове. И на базе этого отвечаешь. Вот. И вот поэтому очень важно создать искусственное сознание, потому что оно в разы удешевит, во-первых. Во-вторых, главная задача вообще, зачем я это делаю, да, с помощью искусственного сознания можно будет решать очень сложные такие вопросы, например, как поиск новых лекарств либо молекул для излечения тяжелых заболеваний, либо создание новых, там, принципиально новых технологий для двигателей, например, для путешествий в космос. Для этих целей текущий искусственный интеллект, он тебе не поможет. Он тебе будет, там, ну, скажем так, таким костылем что-то будет там оптимизировать. Но он не будет тебе помогать создавать что-то новое. А искусственное сознание как раз-таки будет позволять создавать качественно новые технологии. И вот этим, в общем-то, я и занимаюсь, чтобы с помощью искусственного сознания, во-первых, понять больше про сознание человека, его возможности, и расширить возможности человека в нашей Вселенной, космосе, и в том числе путешествовать в космос.
Ну, получается, вот я тебя слушала, и у меня прошла такая ниточка, аналог, с тем, что это получается такое очеловечивание, по сути?
По сути, да. Если грубо говорить, по сути, да, это очеловечивание.
Какая у этого обратная сторона? Видишь ли ты обратную сторону?
Да, я, знаешь, что один из моих любимых вопросов. Сейчас очень много ходит пугалок про искусственный интеллект, то, что роботы там...
Нас заменят, и мы окажемся на свалке, люди.
Да. Я вижу, наоборот, другую возможность в этом, потому что это, знаешь, все равно, что если бы человек боялся 20 лет назад, то, что смартфоны нас заменят, и мы окажемся на свалке. Кто-то оказался на свалке? Нет. Наоборот, появилось еще больше возможностей, потому что мы сгрузили, по сути, на смартфоны какие-то бытовые наши рутинные задачи и освободили себе время, чтобы как раз-таки больше там заниматься творчеством, развитием и прочее. Я считаю, что точно то же самое это для искусственного интеллекта и искусственного сознания. Он нам позволит сгрузить какие-то рутинные бытовые вещи и оптимизировать вот просто даже там, не знаю, производственные процессы, создания чего-либо, а человеку как раз-таки, и так уже, знаешь, если где-то затронуть такую философскую тему, это вопросы эволюции человека, мы же все эволюционируем все время, то есть это нельзя отрицать. В средние века, например, было одно с точки зрения человека, сейчас все-таки у нас другое мышление, другое восприятие мира. И это как раз-таки, наоборот, возможность для человека лично развиваться, расти и заниматься, например, там, собственным развитием, отдав там вот как раз, скажем так, алгоритмам те или иные рутинные вещи.
А знаете, кто совершил настоящую революцию в сфере автомобилестроения, отдав алгоритмам рутинные операции? Как и обещала, сейчас будет наша рубрика с сервисом «Автотека» от проекта «Авито Авто». Сервиса, который помогает проверить историю автомобиля с пробегом по ВИН или госномеру перед покупкой. Сегодня расскажу вам, кто такой Генри Форд и как он повлиял на автомобильную индустрию. Это один из самых известных предпринимателей и индустриальных пионеров в истории Соединенных Штатов. Генри Форд рос на ферме и интересовался техникой с раннего возраста. Он основал компанию Ford Motor Company и стал революционером в автомобильной индустрии.
Конвейерное производство.
Форд внедрил массовое производство автомобилей на конвейере, которое позволило увеличить скорость сборки и снизить издержки. Этот период стал известен как фордизм и оказал огромное влияние на промышленность.
Стандартизация.
Форд стал сторонником стандартизации производства. Модель Т предлагалась в одном цвете, уменьшая сложность производства и снижая затраты на лакировку. Одна из наиболее известных цитат Форда звучит как: «Клиент может выбрать любой цвет, пока это цвет модели Т».
Улучшение условий труда.
Форд внедрил переработку до 8 часов в день и увеличил зарплаты до $5 в день, что в то время было значительно выше среднего уровня оплаты. Это позволило компании привлечь и удержать квалифицированных сотрудников.
Развитие дилерской сети.
Подход компании Форда к дилерской сети и обслуживанию клиентов стал также одним из ключевых компонентов успеха компании.
Стимулирование спроса.
Благодаря снижению стоимости производства автомобилей, Форд стимулировал спрос и сделал автомобили доступными для широких масс, изменяя общественные отношения к личной мобильности. В целом, Генри Форд своими инновациями в области производства, управления и маркетинга изменил автомобильную индустрию, сделав ее более доступной и эффективной. Напоминаю, что все эти нововведения происходили в начале 20 века. И именно подход Генри Форда стал основой для многих современных методов производства и организации бизнеса в автомобильной отрасли. Например, в России Ford Focus является одним из самых популярных автомобилей в своем классе. И, конечно, такую марку автомобиля и другие с пробегом вы можете приобрести безопасно после того, как воспользуетесь услугами сервиса «Автотека» от проекта «Авито Авто». Заказав подробный отчет о машине и узнаете максимум информации, которая поможет сделать покупку удобной и прозрачной. Что же может дать отчет? Была ли машина в розыске? Использовалась в такси или каршеринге? Все данные о ДТП и ремонте. Сколько было владельцев и когда проводилось техобслуживание? С помощью такого отчета вы сможете спокойно выбрать автомобиль с пробегом и будете уверены в безопасности сделки. А еще сэкономите кучу времени на проверку автомобиля при покупке. Мой промокод «Нормально» большими английскими буквами дает скидку 20% на покупку одного отчета или пакетов от 5 отчетов до 30 июня. Сделайте покупку автомобиля безопасной и комфортной с «Автотекой». Делитесь в комментариях, понравилась ли вам наша авторубрика. А в следующем выпуске я расскажу вам про Энцо Феррари. Да, того самого человека, который придумал гоночный автомобиль, который может разгоняться до 100 км в час за 3 секунды. А теперь давайте возвращаться к выпуску. Слышала ли ты про историю, когда парень в России благодаря искусственному интеллекту сначала написал диплом?
Нашел девушку?
А потом нашел себе девушку, да, и в социальных сетях. В общем, люди разделились на два лагеря. Вот что ты думаешь про эту ситуацию?
Во-первых, мое мнение, что у него там много есть вымысла, да, потому что даже когда пытались посмотреть куски его кода, там по факту этого не было. Моральный аспект, я считаю, что многие уже, то есть даже я знаю серьезные юридические фирмы, например, которые вовсю используют чат GPT для составления договоров. Если это где-то оптимизирует человеку время, почему бы нет? Здесь еще, видишь, отдельный такой аспект есть. Я вхожу в такой совет при ООН, Организации Объединенных Наций, по как раз-таки этике в области искусственного интеллекта, и что мы должны все вместе, то есть это не вопрос, там, не знаю, компании OpenAI, там, да, либо некой другой компании, мы должны вместе как раз-таки создать некий кодекс и этические правила, то есть как мы можем использовать искусственный интеллект, как нет. И как даже тот самый искусственный интеллект, что он может говорить человеку, а что не может.
Да, ведь по сути, ну я так понимаю, что пока этого этического кодекса нет, и пока этот этический кодекс не создан, насколько вообще искусственный интеллект опасен для людей?
Я считаю, что он пока не опасен. То есть он не опасен в том виде, в котором, например, показывают там в художественных фильмах, что он, твой пылесос тебя там начинает преследовать, да? В таком контексте нет. Но он опасен в контексте того, что люди как раз-таки сейчас пытаются, вот, скажем так, совсем себя скинуть какую-то личную ответственность за собственное развитие и, например, там отдавая вообще все задачи искусственному интеллекту. Так не получится. Так далеко мы не уедем, и особенно это важно для молодого, да, поколения, потому что они думают, о, классно, появился чат GPT, тут я сейчас и диплом напишу с помощью него.
И парня найду, да, и девушку найду.
Да, то есть здесь есть вопрос как бы личной ответственности все-таки за личное развитие, потому что я считаю, что вот в этом плане есть опасность, то, что важно как раз-таки, знаешь, как объяснять людям, что да, как бы это очень классный инструмент и помощник, но не надо как бы всю свою жизнь ставить в зависимость от него. Как, по сути, сейчас, к сожалению, мы видим с соцсетями и вот с такой проблемой, я думаю, что ты слышала тоже эту огромную опасность, да, когда там молодые девушки, насмотревшись там в соцсети, не знаю, селебрити, да, начинают себе делать пластические операции, чтобы полностью себя перекроить и быть на кого-то похожим, на какие-то вот эти, знаешь, как тюнингованные стандарты, причем тюнингованные в плане именно как-то фотошопа, не понимая, что это нереально. И вот здесь нужно, знаешь, как в целом обучать общество вообще, для чего нам все эти соцсети и технологии, и объяснять, какие есть риски.
Ну а вообще, как ты считаешь, мы сейчас на каком еще уровне развития искусственного интеллекта, на какой-то вот самой низшей ступеньке, и сколько нам нужно еще времени для того, чтобы это прям внедрилось в нашу жизнь и был создан вот этот вот этический кодекс, чтобы все это заработало. Сколько нам нужно лет? Вот мы в одном из выпусков про гендерное неравенство с гендерной исследовательницей говорили о том, что мы придем к гендерному равенству через 300 лет. Уже это вот доказано, уже в ООН сказали. Вот сколько нам лет до искусственного интеллекта продвинутого?
Это разные немножко вопросы, да, то есть вопрос этики и то, что ты спрашиваешь, это вопрос, там, не знаю, 5-6 лет. Мы сейчас уже на достаточно продвинутом уровне использования технологии искусственного интеллекта. А с точки зрения именно создания искусственного сознания, это тоже 7-10 лет. То есть это вот такие сроки и такие перспективы.
Окей. Если вот к твоей деятельности конкретно вернуться, ты очень много занимаешься космосом, технологиями. И опять же, вот в выпуске про гендерное неравенство мы про это говорили, о том, что в технических специальностях, в технических областях меньше женщин вот именно в твоей сфере искусственного интеллекта. Как много работает женщин, и интересно ли это женщинам, ну, как бы в первую очередь, развитие искусственного интеллекта?
Конечно, слушай, очень много в этой сфере работает женщин, причем и ML-инженеров очень много, и исследователей. Я как-то, знаешь, честно говоря, не задавалась таким вопросом, женщина или мужчина. Но женщин, да, много. Просто я бы сказала, например, у меня лично, например, другой немножко подход. Я в этом плане не классический там разработчик, да, я больше скажем так, подхожу к этому с творческой стороны, да, и как раз-таки в этом и моя сила, да, потому что я как раз-таки создаю, например, то, что вот сейчас в своем проекте «Искусственное сознание», либо те же технологии для роботов, как раз-таки с точки зрения именно, скажем так, творческого подхода, то есть не просто кодю что-то, да, исходя из логики, а использую, например, как работает креативность человека, что такое образное мышление, и вот использую эти знания и информации в своих разработках.
В каждом новом выпуске я стараюсь рекомендовать вам новый подкаст. И сегодня это будет «Поп-девишник». Его ведущие обсуждают культовых героинь из поп-культуры. Причем делают это в уютном формате разговора с подружками на кухне. От героинь мультфильмов Миядзаки и Каменской до девчонок из дорам и культовых фильмов 2000-х. Если вы фанатели от какого-то сериала в детстве, то, скорее всего, Наташа и Лена уже обсудили это в подкасте. А еще мне посчастливилось стать его гостей. Мы говорили с девочками про свадьбы и свадебные фильмы. Выпуск получился очень классный, и я очень рекомендую вам его послушать. Все ссылки, как обычно, в описании. Как ты считаешь, сможет ли вообще когда-то искусственный интеллект заменить человека?
Я считаю, что он никогда не сможет заменить человека. Он скорее может его разгрузить, потому что человек сам по себе достаточно такой, по своей природе, я бы сказала, объект. У человека есть еще очень много там действительно интересных моментов, связанных даже с биологической эволюцией, с генетической эволюцией. Вот тоже, например, одно из исследований, что сама генетика человека даже за последние 50 лет все равно немножко видоизменилась. Вот это одно из последних исследований в журнале Nature, такое самое авторитетное в мире издание, что, например, там вот у людей, которые родились там условно после 2000-х годов, у них уже отличается сам генетический код немножко от людей, там, которые, там, не знаю, в 1950-х годах родились. И это не значит, да, что что-то плохо. Наоборот, это хорошо, это как возможность для человека для постоянной эволюции. И искусственный интеллект, он где-то может быть подобен, да, но все равно тот объем опыта, который имеет в себе человек, да, например, там, помни какую-то предыдущую память там, поколения, все равно есть такое понятие, как рептильный мозг и генетическая память, то есть, например, там, то, что случалось там, с нашими бабушками, дедушками, да, например. И, например, даже тот феномен природы, например, там, женщины, да, то, что как возможность деторождения, неважно, собирается она рождать ребенка либо нет. Но сама эта возможность накладывает очень большой отпечаток на саму психологию восприятия жизни, потому что все равно, например, даже такой вот аспект, да, я вот возьму его как пример, деторождение, да, он чисто психологически в любую женщину, неважно, есть у нее отношения, муж собирается она рожать, не собирается рожать, с какого она возраста, все равно это накладывает определенный отпечаток на вообще восприятие жизни в целом и отношение к риску, отношение к страху, отношение к смерти определенное. То есть это совершенно отличается, например, от восприятия мужчины, потому что мужчине не заложено природой сам процесс, именно что он вынашивает ребенка и его рожает. Это один из таких микропримеров, чем отличается, например, там даже психологически вот эти, например, мужчины и женщины, не говоря уже об искусственном интеллекте, в котором не заложена эта опция. И даже если мы сделаем, допустим, и были такие эксперименты, сделаем робота, который там будет знать, что он там может родить ребенка, все равно это будет отличаться от человеческого опыта и восприятия этого. Я уж не говорю, конечно же, про такой важный момент, как вопрос смерти, потому что, конечно же, страх смерти — это глубинный и базовый страх человека, да, я имею в виду подсознательный. И даже если это зашить в искусственный интеллект, все равно это будет немножко по-другому. То есть это можно смоделировать математически, то есть мы знаем, как это смоделировать математически, но это будет немножко отличаться от того страха смерти, даже где-то экзистенциального, с которым, например, сталкивается каждый из, скажем так, физически живущих людей, воплощенных, не искусственных.
Потому что искусственный интеллект, ну, по сути, не может умереть?
Нет, дело не в этом. Я же тебе как раз и объясняю, что это можно запрограммировать математически, что он будет думать, что он может умереть, но как бы все равно это будет отличаться от того, скажем так, опыта, который будет чувствовать и проживать человек. Потому что в человеческой природе это все равно заложено, это и с точки зрения нашей памяти и мозга, и генетики еще. Это более сложный биологический механизм, если совсем грубо говорить, биологический и психологический.
Очень интересно, безумно. Мне было интересно именно поговорить с тобой с точки зрения человека, который, правда, очень мало знает об этой сфере. Ты, как я вижу, прям огромный профессионал и с таким энтузиазмом об этом рассказываешь. У меня, наверное, будет еще последний вопрос, который изначально я вообще не задумывала, но сейчас, когда ты начала говорить про жизнь и смерть, и про детей, и про всю эту философию, насколько идеи искусственного интеллекта сочетаются с религией?
Я сама в этом плане, знаешь, как я человек мира, да, и человек космоса, я об этом открыто говорю, поэтому я поддерживаю разные конфессии, одновременно разделяю, например, там и буддизм, и мусульманство, и православие, и вижу в каждой из этих религий ценность большую. Я здесь скорее поставлю по-другому то, что, наверное, перефразирую, насколько искусственный интеллект, насколько Бог поддерживает искусственный интеллект, я бы так, может быть, перефразировала твой вопрос.
Да. Давай так.
У меня на это очень простой ответ. Я считаю, что все, что появляется в нашем мире, вообще в нашей жизни, в жизни каждого человека, в жизни нашей планеты в целом, это все происходит по воле Божьей. Причем я здесь под Богом, опять-таки, в широком смысле этого слова, это Иисус, там Аллах, да, неважно, как называть, то есть назовем это единицей измерения Бог. И все, что происходит по воле Божьей, то есть, ну, по воле Божьей, это, соответственно, происходят и какие-то хорошие события, да, в нашем мире, какие-то плохие, и какие-то технологии появляются, да, появляются какие-то диктаторы, и появляются, например, там, не знаю, талантливые певцы. И все это происходит глобально по воле Божьей. То есть, если эта технология есть, значит, на это есть воля Божья, чтобы эта технология сейчас была в нашем мире, чтобы что-то она либо дала человечеству, либо какой-то урок с помощью этого человечества вынесла. Потому что все, что происходит, опять-таки, все события в нашем мире, они приходят в жизнь человека как некий опыт, из которого мы можем вынести либо очень ценный урок, прожив его, либо получить что-то ценное для движения дальше.
Мне кажется, что это такая глубокая философская мысль. Я помню один период жизни, я сама не верующий человек, но я помню, у меня были такие ощущения, что вот знаешь, ну как может существовать Бог, который может допустить войны, смерти и убийства? Значит, его нет, понимаешь?
Но он есть.
Вот. Ну, мы сейчас можем прям очень далеко уйти, я уже не буду прям эту тему раскрывать.
Если вспомнить классику «Мастера и Маргарита» и Булгакова, Фауст в Гёте, ну, Фауст это, в общем-то, прообраз Мефистофеля, Люцифера, там, дьявола и так далее. Там была такая очень глубокая цитата, как раз-таки, которая отвечает, мне кажется, в том числе на твой вопрос, что Фауст говорил: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». То есть весь наш мир, он строится на дуальности, на черном и белом. То есть нет некого какого-то розового, такого прекраснейшего мира, да, то есть все строится на черном и белом, потому что, ну, по-другому невозможно. Я здесь рекомендую просто перепрочитать или перепродумать роман как раз-таки «Мастер и Маргарита», потому что в нем очень глубоко раскрывается этот аспект, почему где-то происходит зло и зачем оно нужно, и что такое зло на самом деле.
Угу. Да, и, кстати, если не смотрели последнюю экранизацию Михаила Лакшина, мне очень понравилось.
Да, я смотрела.
К сожалению, не смотрела на большом экране. Думаю, что на большом экране было бы в разы лучше. Но уж, как говорится, что имеем в эмиграции, то имеем. Смотрим в маленький экран компьютера. Спасибо, Олег, большое. Мне было безумно интересно. Если тебе что-то хочется еще добавить, то давай добавим.
Ты знаешь, наверное, добавлю только такую мысль, да, что я, наверное, отвечаю на твой один из первых вопросов, почему я этим занимаюсь. Для меня это все как раз очень сильно взаимосвязано, что я считаю, что важно для каждого из нас, мы родились с большим даром на этой планете, что мы вообще, в принципе, родились в облике человека. И личная задача каждого человека — это постоянная эволюция, эволюция себя, своего микрокосмоса, потому что через это в том числе можно прийти к эволюции нашей планеты в целом, к макрокосмосу, к развитию классных, интересных технологий, в том числе вещей, которые будут, например, там, продлевать жизнь. Там, потому что тоже доказано, что человек может легко прожить там, 200, 300, 400 лет. И я тоже так считаю, в общем-то, у меня один из проектов этому посвящен, теме longevity. Вот, но об этом не сейчас. Стоит воспринимать правильный искусственный интеллект как ту технологию, которая помогает человеку развивать свой просто микрокосмос, чтобы дальше творить и творить на благо этого мира.
И мне кажется, главное научиться пользоваться и применять его в жизни экологично. И иметь какие-то инструкции как раз для разработчиков от разработчиков, точнее, которые бы людям рассказывали и показывали, как действительно это можно применять так, чтобы не навредить себе и окружающему миру.
Да, полностью согласна.
Спасибо тебе большое, спасибо нашим слушателям. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Выходим мы каждый понедельник. И ставьте нам оценки на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Spotify. Также мы есть в аудиоформате на YouTube. Все ссылки на Алию и на мои социальные сети, Telegram, Instagram будут в описании к этому выпуску. Также в описании вы найдете ссылку на партнеров этого выпуска, сервис «Автотека» от проекта «Авито Авто». И, конечно, название нашего промокода тоже будет в описании к выпуску. Спасибо, что были с нами. Пока!